Параграф 13. Деление на периоды. У прежних историков, как мы видели, уже выработался тип периодизации материалов истории Русской Церкви, который можно считать практически оправданным в порядке научно-литературного опыта. Этот тип разделений таков. Первый – киевский или домонгольский период. Второй – московский период до разделения русской метрополии в 1469 году. Третий – московский период до учреждения патриаршества в 1587 году. Четвертый – история русской юго-западной церкви от года разделения 1469 до Брестской унии 1596 года. Пятый – патриарший период 1589-1700 годы. И параллельно Киевская митрополия за то же время. Шестой – синодальный период, 1700-1917 годы. Теперь к этому должен быть прибавлен седьмой новый период, послереволюционный, от 1917 года. Голубинский правильно отметил, что это деление недостаточно глубоко и принципиально. Истории церкви обычно в сильнейшей степени определяются политическими событиями. И это естественно, ибо церковь живет на земле в тесной связи с судьбами в идеале пасомых ею народов. Русская политическая и культурная история в своей принятой трактовке издавна укладывается в три периода – киевский, московский и петербургский. В эти же периоды должны быть уложены и церковно-исторические материалы. In abstracto, абстрактно, трудно против этого спорить. Но на практике сам же Голубинский отступил от этой схемы в той части работы, которую успел выполнить. Московский период он разбил, в сущности, тоже на два периода. На первую половину до эпохи митрополита Макария и Ивана Грозного, в частности, до Стоглавого собора 1551 года, и на вторую половину, до Петра Великого, то есть включая сюда и все время русского патриаршества. Трудно удовлетвориться таким делением и с государственной, и с церковной стороны. Потрясения смутного времени положили новую грань в жизни погибавшего и вновь возродившегося государства. А совпавшее с этим кризисом установление патриаршества оправдывает и параллельное этому восстановлению русского государства особое изложение истории церкви под эгидой русских патриархов. И кроме этого, применяя чисто церковное мерило к ходу исторического развития русской церкви, нельзя не признать воистину делающим эпоху одно европейское общехристианское событие половины XV века, а именно Флорентийскую унию. Она потрясла русское религиозное и национальное сознание и породила фактическую автокефалию русской церкви. Для каждой церкви стать автокефальной есть событие не формально только, а и существенно важное в ее истории. Это новая эпоха, которая означает и новый период. И начало ему в данном случае полагает событие не государственное, а чисто церковное, каноническое. Москва, почти внезапно для нее самой, в этот момент осознала себя Третьим Римом и начала с исключительным эсхатологическим вдохновением свою автокефальную церковно-национальную жизнь. Москва церковная за это самоопределение и нежелание пассивно идти в хвосте не ею создаваемых событий заплатила дорогую цену. Она дерзнула на канонический разрыв с греческими патриархами, подписавшимися под унией с Римом. Вследствие этого она должна была совсем отказаться от управления некогда своей родной русской юго-западной киевской половиной, перешедшей государственно в руки Польши, а церковно в юрисдикцию Константинополя. Вот откуда по-настоящему начинается московский период истории русской церкви. А татарское время было еще только периодом переходным Киева Владимира Московским 1037-1469 годы. Итак, практически по вопросу о периодизации при построении истории русской церкви мы остаемся с небольшим вариантом на консервативной почве. В новейшее время подверг пересмотру вопрос о периодизации истории русской церкви эмигрантский историк Смолич в «Периодизации русской церковной истории» и практически пришел к тождественным с нами выводам. Правильно отмечая формалистическую слабость канонического критерия у Филарета и Макария отношений русской церкви к церкви Константинопольской и подчеркивая значение как определяющей силы национализации и огосударствления русской церкви на протяжении всей ее истории. Профессор Смолич, однако, еще углубляет нарастание государственного давления над церковью в синодальный период, указанием на то, что это давление иной природы, чем в период московский. Там церковь была переплетена с родственным ей конфессиональным государством и православной царской властью в духе Третьего Рима. А теперь православное, и мы бы сказали оцерковленное, государство стало надконфессиональной империей и возобладало над церковью как сила, соглашающая и нейтрализующая интересы разных религий, часто с утеснением интересов православия. Профессор Смолич эту раздельность интересов церкви и послепетровской империи склонен доводить до такой глубины, что характеризует синодальный период как историю восточно-православной церкви в России. Этот перегиб в его определении теперь уже достаточно изобличен интенсивной и быстро эволюционирующей историей взаимоотношений церкви и безбожной власти в несомненно новом пореволюционном мученическом и рабском периоде русской церкви. Но в синодальном периоде, когда церковь, живя хотя и в секуляризовавшемся государстве, все же оставалась в личной унии с ею миропомазанным православным попечителем-монархом, и свободно, на основе узаконенного господства и первенства, развивала свою миссию – христианское воспитание народа и воздействие на всю культуру. Тогда она не только квартировала в Российской империи. Нет, при всех внутренних идейных и политических диссонансах русская церковь в синодальном периоде жила в своем собственном народе, в своем отечестве, в своем историческом русле. И при небольших сравнительно конституционных реформах достигла бы канонически и жизненно совершенно нормального положения. Иное дело в советский период, когда она попала действительно в положение временно живущей из милости в чужой ей атеистической империи СССР. Церковь оказалась живущей с лишением существенных прав своей земной миссии, под условием рабских и лживых услуг, чуждой ей интернациональной антихристианской диктатуры. Столь противоестественное положение, конечно, не могло длиться века. Но это мученичество русской церкви бесспорно есть первая глава уже безвозвратно нового периода ее истории.